Илья, здравствуйте.
Доброе утро.
Илья, доброе утро.
Ну, да, интересный, конечно, кейс, про который мы хотим с вами поговорить. Это Мария Греф, это дочь Германа Грефа, главы Сбербанка, который находится под санкциями. И вы назвали историю с дочерью главы Сбербанка багом санкционной системы. Расскажите, пожалуйста, что это за баг системы, не превращается ли он в фичу, простите за выражение.
Да, именно такая формулировка прозвучала, когда я давал комментарий, потому что журналисты пытались логическим образом выбить из меня объяснение, почему Герман Греф, достаточно влиятельная фигура в российской политике, человек, отвечающий за ключевой государственный банк, ну, чьи решения принимаются, ну, воспринимаются достаточно серьезно на уровне правительства, тяжеловес такой, бывший министр, очевидно, попавший в санкционные списки всех возможных западных государств, по сути, наказан, да, за свое участие, за поддержку войны. А члены его семьи оказываются в ситуации, что они не только могут продолжать наслаждаться, значит, возможностью посещения Европейского Союза, но еще и участвуют в спортивных соревнованиях, да, под нейтральным флагом, да, значит, без возможности атрибутировать себя как граждане Российской Федерации, но это позволяет им, соответственно, участвовать в таких публичных мероприятиях и, по сути, наращивать свой социальный капитал личный, при этом сохраняя ту же самую фамилию, вот, не имея каких-то, значит, публичных заявлений против войны, да, и очевидно, конечно, это вызывает некий такой резонанс в среди тех, кто пытается каким-то образом отслеживать российскую санкционную политику. Но регулирование Европейского Союза, регулирование Соединенных Штатов Америки, оно оставляет нам такие определенные дыры, когда регулятор говорит нам о том, что, ну, в принципе, это не массовое наказание, это индивидуальное наказание. Если человека, в том числе и родственника, подсанкционного листа нет в санкционных списках, он может, ну, продолжать свою деятельность какую-то в той или иной стране. И, конечно же, вот в контексте того, кто такая дочка Грефа, мы понимаем, что весь ее социальный капитал, весь ее жизненный трек, все ее доходы, они тем или иным образом связаны с Германом Грефом. Понятно, что она не могла бы участвовать в этих соревнованиях, не имея такую поддержку со стороны своего отца. Ну и вот в этом смысле яблоко от яблони недалеко упало. И, конечно же, ну, как бы регулятором имело бы смысл, может быть, по-другому посмотреть на близких родственников подсанкционных лиц и вводить более, не знаю, умные санкции, предполагая, что через своих родственников подсанкционные лица могут выводить капиталы, могут участвовать в управлении коммерческих организаций, ну и, собственно, продолжать свою деятельность за рубежом.
Илья, я вот просто в связи с этой темой, на самом деле, вчера попыталась понять что-то про конный спорт. Мягко скажем, я совсем не специалист и вообще, но погрузилась в эту тему и поняла, что на самом деле вообще эта история такая потрясающая, потому что вот под санкции попали, например, там недвижимость, яхты, все остальное, а, например, спортивные лошади, которые используются вот в этом спорте, да, и это, кстати, стоимость там каждой лошади, она очень велика, они, например, не попали под санкции, а очень многие конюшни, вот эти, которые, ну, которые принадлежат, людям, которые находятся под санкциями, они остались в Европе, немногие даже не забирали своих лошадей оттуда, потому что до сих пор они продолжают участвовать в соревнованиях, и вообще, как я тут помогла мне в этом подборка журналов Татлер, я говорю, я сегодня за красивую жизнь в программе отвечаю, вот, где я ставлю на совести журналистов Татлера это это сравнение, но там конный спорт, особенно вот такой российский сегмент конного спорта, сравнивают аж с Формулой-1. И говорят, что последние годы среди таких представительниц элит это просто один из самых важных. Вот, хотела даже сейчас немножко фотографии вам покажу, хотела с вами это обсудить. Во-первых, как я выяснила, что президент Федерации конного спорта, Российской Федерации конного спорта, это бывшая глава Роснефти Марина Сечина. Она возглавляет эту федерацию, и это уже сразу говорит, наверное, о том, что это очень дорогая федерация. Ну и, как я выяснила, что содержать, на самом деле, вот спортивную даже лошадь, это просто огромные деньги, потому что они там, это, вот, кстати, собственно говоря, у нас Марина Сечина, содержать это... Территории для этих клубов должны быть. На территории этих клубов там ветеринарная клиника, манежи со специальным грунтом, конюшни со удобствами, лошади. У лошади там должен быть солярий, беговые дорожки, водные процедуры должны быть лошади, какие-то тренеры. Вообще, если честно, передо мной открылась... Просто новая жизнь. Что-нибудь можете сказать по этому поводу? Как у нас вообще, я не знаю, есть ли где-то проходит этот пункт в каких-то декларациях, вот эти конюшни, эти лошади, которые стоят как спорткары практически?
Значит, два аспекта, разобью ваш вопрос. Значит, первое, это лошади попадают под санкционные ограничения, потому что они воспринимаются как имущество и могут быть потенциально арестованы. Значит, почему не арестованы лошади госпожи Греф? Потому что она сама не находится под санкциями. Ну и, видимо, доказала то, что эти активы приобретены на ее личные средства. И, по всей видимости, вот такой виток аргументации, он вполне себе допустим для европейских регуляторов и, видимо, их устроил. Значит, мои знания про лошадей, они касаются скорее не татлеровского аспекта и многогранности, скажем так, развлечений российского истеблишмента, что действительно, вы правы абсолютно, что это очень дорогой вид спорта, и он не по карману, ну, даже так, скажем так, чиновникам иногда региональной элиты, то, что это очень дорогостоящее, это очень много денег на поездки, на турниры, на соревнования, на тренеров, абсолютно, вы верно говорите. Значит, я делал несколько расследований, которые касаются инвестиций в лошадей, да, в спортивных лошадей и в беговых лошадей. И в некоторых странах есть реестры, публичные реестры лошадей с отсылками к собственникам, кто владеет этих лошадей. Это особая такая тема, связанная с расследованием. Почему? Потому что каждая лошадь из них, ну, из которых вот, собственно, в этих реестрах указано, она стоит бешеных денег, иногда дороже, чем объекты недвижимости. Но часто они оказываются вне поля зрения расследователей и регуляторов. Ну, в частности, я, например, расследовал родственников Племана Керимова во Франции, и там тоже какое-то бешеное количество лошадей на них висело. Другая история – это беговые лошади. У нас есть один из самых больших любителей беговых лошадей в России – это Рамзан Ахматович Кадыров, который, несмотря на то, что находится под санкционными ограничениями, долгое время использовал своих скаковых лошадей на соревнованиях в Арабских Эмиратах. Понятно, что он связан с исламским миром. Ну вот в Арабских Эмиратах там достаточно большие соревнования происходят, в которых он извлекал неплохую прибыль, получал доход от этих лошадей, потому что они занимали первые там призовые места, и эти денежные средства, собственно, были официально отражены в списке призов, которые он, как собственник, должен был получить. В декларации, разумеется, его эти деньги не появились. Еще в те времена, когда в декларациях публиковали чиновников такую информацию, даже тогда Рамзан Ахматович эти средства не указывал. Вот. Поэтому, ну, конный спорт и, ну, скачки – это достаточно такая интересная вещь. Мне кажется, что она находится в некой такой периферии расследовательского интереса журналистского. Но в целом вы абсолютно правы в плане того, что гораздо проще, наверное, ограничить поле зрения какими-то объектами недвижимости, например, там, я не знаю, яхтами, самолетами, чем спускаться ниже и смотреть, например, на такие вот, скажем так, активы, которые более сложны в эксплуатации, содержание которых стоит достаточно дорого. Но надо сказать, что, например, после введения санкций в отношении Рамзана Кадырова в Европейском Союзе, его лошади не получили, там, то есть они были не заморожены, то есть использование этих лошадей было ограничено, и фактически тренер не получал денежных средств за их обслуживание. Что дальше с ними случилось? Но был какой-то скандал такой большой именно в контексте лошадей Кадырова в Европейском Союзе. Вот, наверное, на этом мои знания про лошадей заканчиваются. По Марине Тетину это как бы отдельная история, да, действительно, она давно эту федерацию возглавляет. Ну, еще ряд других влиятельных жен.
Да, еще, знаете, я, наверное, хотела бы сказать, давайте просто я тоже закончу эту тему. Я еще просто про жен, если уж про влиятельных, да, вот Марина Сечина возглавляла, как я понимаю, это Российская Федерация, а, например, Карина Ротенберг, супруга Бориса Ротенберга, она возглавляла, не знаю, возглавляет ли сейчас Московскую Федерацию конного спорта. Это вот у нас есть фотографии, это третья фотография, нет, третья, давай посмотрим третью фотографию. Вот, вот она, собственно говоря. Нет, это уже Софья Абрамович. Она, кстати, тоже очень известная. Вот, это Карина Ротенберг. Она стоит, да, вот с лошадью. И этот, извините, я опять на Татлер сошлюсь. Это была огромная фотосессия в Татлере, где как раз вот конюшня Ротенберга. Мало того, что Карина Ротенберг еще рассказывала, что и мужа своего, Бориса Ротенберга, подсадила... Не знаю, такое странное слово по отношению к конному спорту, тоже подсадил на этот спорт, и он тоже даже участвовал в соревнованиях. Это я все к тому, что оказывается действительно какая-то неисследованная сфера, но, по крайней мере, стоило бы, наверное, в ней тоже, не знаю, уж покопаться, что ли. Вот.
Но, Илья, вот на другую немного тему, но то, о чем вы говорили, вот сын замглавы Ростеха арестован в Испании, его обвиняют в отмывании денег, украденных по схеме Магнитского, то есть его бабушка, как сказано в обвинении, получила 12 миллионов евро от офшорных структур, которые связаны с российской инвестиционной компанией «Тройка Диалог». Вот это то, о чем вы говорите, когда родственники чистят деньги, но ведь их, получается, арестовывают, значит, не работает эта схема теперь уже?
Это один из немногих случаев, когда родственник высокопоставленного чиновника, ну, как бы замешанный, по всей видимости, в истории, связанной с деньгами Магнитского, со схемой Магнитского, оказался под арестом. Притом, а под арестом оказался, это не значит, что его осудили еще. Мы помним большое количество российских публичных лиц. Вспомним Артема Уса, сына бывшего губернатора Красноярского края, который тоже находился под арестом. В соседней Италии, по-моему, находился. Вот. Ну, сбежал, вот находится в Российской Федерации. Значит, предполагаю, что российские власти будут активно пытаться вытащить Дмитрия Артикова из Испании. Думаю, что этому будут противостоять европейские спецслужбы и прокуратура. Но в целом я бы сказал, что это один из немногих кейсов, когда не просто заморожены денежные средства какие-то или арестованы, да, а еще и задержан и арестован подозреваемый. Будем смотреть, какую меру пресечения выберут ему. Ему могут выбрать меру пресечения, там, не знаю, домашний арест, в которого очень легко сбегают российские подозреваемые. Могут залог, что еще проще, наверное, будет обходить. Вот. Могут быть сильные юристы, которые попытаются развалить это дело. Мне кажется, что это кейс очень хороший, потому что 15 лет прошло практически с момента истории с хищением денежных средств и разоблачением этой мошеннической схемы Магнитским. И ОПГ Клюева как-то ушла уже с экранов, я не знаю, из памяти многих, не знаю, из многих людей, которые смотрят, наверное, сегодняшнюю передачу. Но просто надо напомнить, что эта история достаточно интересна именно тем, что денежные средства вводились по мошеннической схеме, в которой участвовало большое количество российских политически значимых лиц. И «Тройка Диалог» и Рубен Варданян, как некий такой фасилитатор, финансовый брокер, назовем так, людей, связанных с Сергеем Чемизовым, активно участвовал в этой истории и, в принципе, выходило расследование большое ОССРП на эту тему, о том, как близкое окружение Сергея Чемезова в Испании, в принципе, себе очень хорошее гнездышко на Коста-Браво свило. И информация про активы Артикова была достаточно известна давно, но вот то, что эти деньги на приобретение этих активов непосредственно связаны со схемой Магнитского, этого раньше не было. Поэтому мне кажется, что усилия достаточно серьезные, которые специальная прокуратура Испании прилагает к тому, чтобы организованную преступность российскую, коррупционные какие-то вот спайки в Испании пытаться разоблачить, но они приводят к каким-то результатам. Но это очень длительная работа, и даже история про легализацию отмывания 12,7 миллионов евро через покупку недвижимости, это, мне кажется, какой-то достаточно, ну, можно сказать, победный, да, какой-то такой знак для них, потому что вроде бы все перед глазами, вот представители российской элиты, вот коррупция внутри России, вот недвижимость, которую они приобретают, а доказать это достаточно сложно.
Илья, спасибо большое, что нашли время к нам присоединиться, и будем вместе с вами следить за всем происходящим. Напоминаем нашим зрителям и поставить лайк, и подписаться на НКО «Арктида». Про Арктику отдельно как-нибудь поговорим. Спасибо большое, Илья.
Спасибо большое.